Глава третья. Открытый шантаж. Доктор Флойд Феррис вошел в кабинет Риордана с благосклонной улыбкой, какая обычно свойственна человеку, ни секунды не сомневающимся в успехе своей миссии. Доктор Феррис глянул в окно и прокомментировал вдохновляющий вид литейного производства, которое, как он выразился, является одним из наиболее значимых предприятий страны.
«Совсем не так вы говорили о нем полтора года назад»,
— отметил Риордан.
«Времена меняются, и люди меняются вместе с ними. По крайней мере, умные люди».
«Прошу вас изложить то неотложное дело, из-за которого вы просили меня о встрече».
«Оно касается сроков отгрузки вашего металла Государственному научному институту. Нам хотелось бы получить 5000 тонн к 1 декабря, а с остальным мы готовы подождать до начала следующего года».
«Разве тот дорожный полицейский в кожаных крагах, которого вы сюда подослали, не передал вам содержание нашего разговора?»
«Но с тех пор прошло 5 месяцев, мистер Риордан, и произошли некоторые события, убедившие меня в том, что вы изменили ваше мнение».
«О чем вы говорите?»
4000 тонн металла, которые вы отгрузили Кену Даннегеру».
Риордан промолчал.
«Разговоры о принципах не более чем пустая трата времени. Даже если вы захотите стать мучеником, жертвой принципов, вы все равно больше не будете героем. Вы станете обычным нарушителем, алчным фабрикантом, поправшим законы государства. Готовы ли вы стать мучеником? Потому что сегодня вопрос стоит так. Либо вы даете нам металл, либо отправляетесь в тюрьму на 10 лет заодно со своим другом Даннегером».
«Кто ваш информатор?»
— спросил Риордан.
«Владелец медной шахты в Аризоне, сообщивший нам, что вы получили в прошлом месяце дополнительное количество меди. Этой информации для нас оказалось достаточно. Вычислить остальное не составило труда. Вы не должны упрекать хозяина медной шахты. Как вам известно, производители меди сейчас сильно стеснены, поэтому ему пришлось предложить что-нибудь ценное, чтобы получить у правительства важнейшую потребность, которая снимает действие некоторых директив. Человек, которому он продал свою информацию, знал, для кого она может представлять наибольшую ценность, и сообщил ее мне в обмен на некоторые послабления, в которых он нуждался. Так что все необходимые доказательства, как и последующие 10 лет вашей жизни, находятся в моей власти. И я предлагаю вам сделку».
«В годы моей юности это называлось шантажом»,
— спокойно ответил Риордан. Доктор Феррис ухмыльнулся.
«Это так, мистер Риордан. Мы вступили в более реалистичный век. Вы человек практичный, мистер Риордан. Мы можем использовать вас, а вы нас. Хотите, мы займемся Орреном Бойлем? Приструним его немного. Это можно сделать. А хотите, мы построим Кена Даннегера? Я знаю, вы продали ему металл, потому что вам нужно получить от него уголь. Вот вы рискнули тюрьмой, лишь бы не повредить Кену Даннегеру. И вы называете это хорошим бизнесом? Работайте с нами. И дайте понять мистеру Даннегеру, что если он не встанет в общую очередь, то отправится в тюрьму, поскольку у вас есть такие друзья, которых у него нет. И тогда вам больше не придется волноваться о снабжении углем. Вот как нужно сегодня вести бизнес».
«Но в конце концов, я нарушил один из ваших законов».
«А для чего, вы думаете, они существуют? Вы действительно думаете, будто мы хотим, чтобы эти законы соблюдались? Мы хотим, чтобы они нарушались. Единственная власть, которой обладает правительство, — сила, способная сломать преступный элемент. Ну а если преступников недостаточно, нужно их создавать. Принимается такое количество законов, что человеку невозможно существовать, не нарушая их. И вы сможете заработать на преступлениях. Сейчас это вошло в систему, мистер Риордан. Это игра. И когда вы усвоите ее правила, с вами станет гораздо легче иметь дело».
«В вашей системе есть упущение, доктор Феррис, которое вы обнаружите, если отдадите меня под суд за незаконную отгрузку металла Кену Даннегеру».
Понадобилось долгих 20 секунд, когда, наконец, доктор Феррис убедился, что его собеседник огласил свое окончательное решение.
«Если вы думаете, что мы позволим вам отделаться от нас.
Будьте любезны покинуть помещение.
Риордан нажал на кнопку, и в кабинет вошла мисс Айвс.
Доктор Феррис забыл дорогу, мисс Айвс. Не будете ли вы так любезны проводить его?
С ледяной невозмутимостью она отворила дверь и, дождавшись, когда Феррис пересечет комнату, вышла первой. Феррис последовал за ней. Она вернулась спустя несколько минут, ликующе улыбаясь.
«Мистер Риордан»,
— спросила она,
— «что это с вами?»
«Кажется, я открыл новый континент, Гвен. Тот континент, который должны были открыть вместе с Америкой, но не сумели».
Эдди Уиллерс продолжал разговор, глядя через стол на рабочего.
«Я должен поговорить с тобой об этом. Не знаю почему, но мне это помогает. Риордану и Данагеру сегодня утром предъявлено обвинение. В следующем месяце они сядут в тюрьму». «О да, она говорила со мной об этом. Странно, она боится не за Хэнка Риордана, а за Кена Данагера. Она сказала, что у Риордана как раз хватит сил пережить это. Когда она увидела сегодня в суде Кена Данагера, то сказала, что он готов к приходу разрушителя». «Да, она употребила именно эти слова. Она считает, что за этим стоит система, намерение. Человек, разрушитель, бродит по стране, одну за другой вышибая несущие опоры, чтобы вся структура рухнула на наши головы. Она хочет первой увидеться с Данагером. Он всем отказывает во встречах, но она дозвонилась до него сегодня вечером и назначила встречу на завтрашний день. Да, она боится за Данагера. Нет, она ничего не знает про разрушителя. У нее нет ключа к разгадке его личности, но она уверена, что он есть. Нет, она не знает его целей, говорит, что его ничто не может оправдать. Говорит, если найдет разрушителя, то застрелит его. Что жизнь бы отдала, лишь бы уничтожить его. Потому что он – самое ужасное создание из всех живших на Земле. Человек, который высасывает из мира разум. Не обращай на меня внимания. Завтра я буду в полном порядке. Меня в этом зале сюда будто контузило. Я все время думаю, если людей вроде Риордана и Данагера сажают в тюрьму, осталась ли на Земле справедливость? Я дурак, сказал это одному репортеру. А он засмеялся и говорит: «Кто такой Джон Голд?» Скажи, что с ними стало? Остался ли хоть один честный человек на свете?
«Мисс Таггарт, мистер Данагер освободится через минуту, у него посетитель»,
— любезно произнесла секретарша.
«Не хотите ли присесть?»
Дагни села в деревянное кресло, потянулась за сигаретой и, посмотрев на настенные часы, заметила, что секретарша смотрит на циферблат одновременно с ней. Встреча была назначена на 3 часа. Стрелки показывали 3 часа 30 минут.
«Я понимаю, что это непростительно. Я ничем не могу этого объяснить».
«Не могли бы вы сообщить мистеру Данагеру, что я уже здесь?»
«Я не могу. Мистер Данагер позвонил мне по внутреннему телефону и приказал не входить к нему ни при каких обстоятельствах».
«Когда это произошло?»
2 часа назад.
Глядя на окурки своих сигарет в пепельнице, она поняла, что думает о Хью Экстоне. Она написала ему в его ресторан в Вайоминге, прося рассказать, откуда у него сигарета с изображением доллара. Ее письмо вернулось с пометкой почтового отделения, извещающей о том, что получатель выбыл, не оставив нового адреса. Подняв глаза, Дагни встретилась взглядом с секретаршей.
«Извините, мисс Таггарт, я не имею права его прерывать».
«Кто сейчас у мистера Данагера?»
«Не знаю. Я думаю, это друг детства мистера Данагера. Он пришел без предупреждения и попросил о встрече с мистером Данагером, сказав, что эту встречу мистер Данагер назначил ему 40 лет назад. Странно то, что посетителю, наверное, слегка за 30.
«Он назвал свое имя?»
«Нет».
Они долго молчали, и стрелки часов показывали уже 3 часа 50 минут, когда на столе у секретарши зазвонил прямой телефон из кабинета Данагера. Обе вскочили, и секретарша бросилась вперед. Когда Дагни входила в кабинет, то увидела, как за уходящим посетителем закрывается дверь запасного выхода. Он опередил ее. На лице Кена Данагера словно осталось отражение ушедшего человека. Оно сильно отличалось от лица Кена в зале суда. С него словно стерлись все отпечатки напряженности.
«Простите меня, я, кажется, заставил вас ждать»,
— произнес Даннегер.
«Мистер Даннегер, я пришла поговорить с вами о предъявленном вам обвинении».
«Ах, об этом? Не волнуйтесь. Это не имеет значения. Я намереваюсь отойти от дел».
Дагни сидела оцепенев, ничего не чувствуя, удивляясь, является ли это тем ощущением, когда слышишь смертный приговор, который боялся услышать, но никогда до конца не считал возможным. Она резко повернулась в сторону только что захлопнувшейся двери.
«Кто это был?»
Даннегер рассмеялся.
«Если вы так догадливы, то должны сообразить, что на этот вопрос я не отвечу».
«Господи, я пришла, чтобы помешать ему. Я была уверена, что следующим он заберет вас, кем бы он ни был».
«Вы знали? Забавно. Я и то не знал».
«Понимаете ли вы, что ваш уход от дел означает для Хэнка Риордена, для меня, для всех, кого вы оставите?»
«Да. Сейчас я понимаю это даже лучше, чем вы».
«Тогда почему вы дезертируете?»
«Вы не поверите мне. Поэтому я не стану объяснять, что отнюдь не дезертирую».
«Как вы поступите с Даннегер Коул? Кому оставите?»
«Тому, кто захочет ее взять. Я не хочу помогать мародерам делать вид, что частная собственность все еще существует. Я уступаю той системе, которую они создали. Они не нуждаются во мне. Им нужен только мой уголь. Пусть возьмут его».
«Значит, вы принимаете их систему?»
«Разве?»
Она застонала, глядя на запасной выход.
«Что он с вами сделал?»
«Он сказал мне, что я имею право уйти».
Глядя на ее склоненную голову, он ласково сказал:
«Вы храбрая женщина, мисс Таггарт. Не терзайте себя. Дайте мне уйти».
Она поднялась, но внезапно бросилась вперед и схватила пепельницу, что стояла на краю стола. В пепельнице лежал окурок сигареты с логотипом доллара.
«Он курил это?»
«Кто?»
«Ваш посетитель. Он курил эту сигарету?»
«Я не знаю. Погодите-ка. Нет, это не мой сорт. Значит, сигарета должно быть его».
Дагни колебалась, покинуть ей кабинет или остаться. Она посмотрела на Кена Даннегера так, словно подарила последний взгляд тому, кто уходит туда, откуда нет возврата. Он улыбнулся и протянул ей руку.
«Я не прощаюсь, потому что в недалеком будущем мы увидимся снова».
«О, вы вернетесь?»
«Нет, вы присоединитесь ко мне».
Вчера Дагни поведала Риордану о своих тщетных попытках и передала ему послание Даннегера. Утром он услышал новости о том, что Даннегер исчез. Время было позднее, все работники уже разошлись, но ему претила пустота предстоящего вечера. Казалось, под покровом темноты его подстерегает враг, стерший с лица земли Кена Даннегера. Он взял пальто, распахнул дверь и застыл на месте. На краю стола, в непринужденной позе терпеливо ожидающего, сидел Франциско Данконе.
«Что вы здесь делаете?»
— жестко спросил Риордан. «Я подумал, что вы захотите увидеться со мной сегодня вечером, мистер Риордан».
«С чего бы это?»
«По той же причине, которая задержала вас сегодня в кабинете допоздна. Вы не работали».
«Вы давно здесь сидите?»
«Час или два».
«Почему не постучали?»
«А вы позволили бы мне войти?»
«С этим вопросом вы запоздали».
«Мне уйти, мистер Риордан?»
«Заходите».
Риордан указал на дверь кабинета. Включая свет, Риордан приказал себе «будь осторожен». Он присел на край стола и спросил:
«Зачем вы пришли?»
Указав рукой на стальной мост, черневший за окном на фоне красного зарева, Франциско сказал: «Каждая из этих балок имеет предел прочности. Каков он у вас?» Риордан рассмеялся.
«Так вы ради этого пришли сюда? Боитесь, что я сломаюсь? Хотите спасти меня? Не беспокойтесь. Пусть хоть все сдаются и бросают работу, я не брошу. Я не знаю, каков мой предел прочности, и не хочу знать. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что меня не остановить».
«Вот о чем я думаю, мистер Риордан. Почему вы не двигаетесь к цели своей жизни так же последовательно и твердо, как управляете своими заводами? Каждый кирпич здесь уложен на место в полном соответствии с его предназначением и ради достижения цели — изготовления стали. Так ли вы настойчивы в достижении той цели, которую ваша работа и заводы только обслуживают? Чего вы хотите добиться, отдав всю жизнь производству стали? С каким стандартом ценности вы соизмеряете ваши дни? Например, почему вы 10 лет посвятили получению своего сплава?
Если вы об этом спрашиваете, значит, вам не понять ответа.
Вы гордитесь рельсами линии Джона Голта?
Да, потому что это лучшие рельсы из всех, что я сделал.
Для чего вы их сделали?
Чтобы делать деньги.
Существуют куда более простые способы делать деньги. Почему вы выбрали самый трудный?
Вы сами сказали в своей речи на свадьбе Таггерта, чтобы обменять мои лучшие усилия на лучшие усилия других людей.
Если ваша цель в этом, достигли ли вы ее? Отрезок времени потонул в гробовом молчании.
Нет.
Вы сделали деньги?
Нет.
Когда вы гордились рельсами ветки линии Джона Голта, голос Франциско придавал жестокую ясность его словам. О каких людях вы думали? Вы хотели, чтобы линией пользовались бы люди, равные вам, гиганты-производители, как Элис Уайт, те, кому она помогла бы достичь все новых и новых высот?
Да.
С готовностью ответил Рерден. А хотели бы вы видеть, что ею пользуются скулящие подонки, не совершающие усилий, не способные выполнить даже простейшую работу клерка, но требующие дохода президента компании? Те, кто требует, чтобы вы им служили? Кто объявляет, что вы обречены на крепостную зависимость самим вашим гением, в то время как они рождены управлять? Они будут ездить по вашим рельсам и фыркать на вас, и клясть вас, потому что они не должны вам ничего. Они даже не потрудятся снять перед вами шляпу, за которую вы же и заплатили. Вы этого хотели? Вы будете гордиться этим?
«Я лучше взорву свои рельсы»,
— побелевшими губами ответил Рерден. «Так почему вы этого не делаете, мистер Рерден?» Рерден не отвечал. «Вы гордитесь своей несгибаемостью, мистер Рерден, потому что считаете, что поступаете верно. А что, если это не так? Что, если вы поставили свою добродетель на службу злу и позволили ей стать инструментом разрушения всего, что вы любите, уважаете и чем восхищаетесь? Не хотите ли вы ценой вашей огромной выносливости, ценой вашей агонии, удовлетворить нужды ваших собственных разрушителей?»
«Нет».
«Мистер Рерден, скажите, если бы вы увидели Атланта, гиганта, удерживающего на своих плечах мир, если бы увидели, что по его напряженной груди струится кровь, колени подгибаются, руки дрожат из последних сил, часть удержать этот мир в небесах, и чем больше его усилия, тем тяжелее мир давит на его плечи. Что бы вы велели ему сделать?»
«Я не знаю, что он может поделать. А вы бы что ему сказали?»
«Расправь плечи».